Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Daya Daya Prabhupada 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 Daya Prabhupada Daya Daya Prabhupada 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 Daya Prabhupada Srila Prabhupada ki Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya. Сегодня мы читаем Шримад Бхагавад Гиту, глава 14, которая называется «Тригуны материальной природы», текст 6. Мы читаем санскрит вместе? Читаем санскрит. Вообще текст о гуне благости, то есть по философии, после воскресного пира, в такую погоду. Ну, в общем, я надеюсь на ваше сотрудничество сегодня. Окей. Так, мы прочитаем текст, он написан на доске. Татра сатвам нирмалатват. Татра сатвам нирмалатват. Пракашакам анамаям. Пракашакам анамаям. Сукха сангена бадхнати. Сукха сангена бадхнати. Гьяна сангена чанага. Гьяна сангена чанага. Татра сатвам нирмалатват. Пракашакам анамаям. Сукха сангена бадхнати. Гьяна сангена чанага. Матыш, пожалуйста. Голос алтаря, кажется, Кришна рассказывает Бхагавад-гиту. Оттуда. Господь Джаганнатха. Кто-то еще? Татра. Там. Сатвам. Гуна благости. Нирмалатват. Благодаря тому, что она чистейшая в материальном мире. Пракашакам. Просветляющая. Анамаям. Свободная от последствий греховной деятельности. Сукха. Со счастьем. Сангена. Соприкосновением. Бадхнати. Связывает. Гьяна. Сознанием. Сангена. Соприкосновением. Ча и Анагха, о безгрешный. Перевод и комментарий его божественной милости Абхай Чарна Равинда Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада ки джай. Гуна благости, о безгрешный, будучи гуна благости, о безгрешный, будучи чище всех гун, всех других гун, просветляет живое существо и избавляет его от последствий грехов. Пребывающие под влиянием этой гуны привязываются к знанию и ощущению счастья. Комментарий. Обусловленные материальной природой живые существа делятся на несколько категорий. Их можно подразделить на счастливых, деятельных и беспомощных. Как интересно сразу с первого предложения, что есть люди беспомощные или живые существа в целом, есть деятельные, есть счастливые. То есть счастливые какие? Они не деятельные, не беспомощные. Просто счастливый. И сейчас Прабхупада объяснит, о чем идет речь. Эти три психологических состояния определяет положение обусловленного живого существа в царстве материальной природы. Данный раздел Бхагавад-гиты повествует о различных видах материальной обусловленности. Кришна начинает с описания гуны благости. Благость наделяет человека мудростью, отличающей его от тех, кто обусловлен иначе. Человек гуны благости гораздо меньше подвержен материальным желаниям, и ему свойственна привязанность к материальным знаниям. Примером таких людей являются брахманы, про которых говорят, что они находятся под влиянием гуны благости. Причина ощущения счастья, присущего таким людям, в том, что на уровне гуны благости человек понимает, что он более или менее освободился от бремени своих грехов. В Ведах говорится, что гуна благости, в отличие от других гун, приносит людям глубокие познания и делает их счастливыми. Можно было бы на этом закончить комментарий, но Шрила Прабхупада мудро не заканчивает комментарий на этом и продолжает. Проблема в том, что, находясь в гуне благости, человек сознает свое преимущество в знании, чувствует свое превосходство над другими и этим обуславливается. Лучший пример тому – философы и ученые. Все они гордятся своими познаниями, поскольку большинство из них живет в достатке, они до определенной степени испытывают, я не знаю, где живут ученые и философы в достатке, но точно не в России, не в Украине. Но здесь, видимо, ведутся... Речь идет о древних, да, или ученых и философов, которые еще совмещают свою деятельность, ну, такси водят, например, на это время, еще что-нибудь делают, параллельно своим ученым изысканиям. Они до определенной степени испытывают материальное счастье. Это ощущение счастья в рамках обусловленной жизни привязывает их к гуне благости. Поэтому они очень привязываются к деятельности в гуне благости, и пока эта привязанность существует, они будут вынуждены менять тела, оставаясь во власти гун материальной природы. Это лишает их возможности получить освобождение и вернуться в духовный мир. Снова и снова рождаясь ученым, философом или поэтом, такой человек обрекает себя на череду страданий, которые всегда приносят рождение и смерть. Но, введенный в заблуждение материальной энергией, он, несмотря ни на что, считает себя счастливым. Татарасатвам нирмалатват пракашакам амамаям суккасангена бадхнати гьяна сангина чанага. Гуна благостью безгрешный, будучи чище других гун, просветляет живое существо и избавляет его от всех последствий грехов. Пребывающий под влиянием этой гуны привязывается к знанию и ощущению счастья. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакширан милитам яната смай шри гураве намаха. Шри Чайтане Мано Биштам Стапитам Йена Бутале Свайам Рупах Кадам Ахьям Дадати Свападантикам Вандехам Шри Гурох Шри Юта Падакамалан Шри Гурун Вайшнавам Шча Шри Рупам Саграджатам Сахаганарагунатан Витам Там Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтане Дейвам Шри Радха Кришна Падан Сахаганалалита Шри Вишакан Витам Шча Хе Кришна Каруна Синдхо Дина Бандхо Джагат Пате Гопеша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчина Гауранги Радхе Вриндаванешвари Вришабхану Суте Деви Пранамами Хари Прие Ванча Калпатару Бешча Крипа Синдху Бьяйвача Патитанам Паване Бьо Вайшнаве Бьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шимати Бхакти Виданта Свамини Чинамине Намасте Сарасвати Деве Горавани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчат Дешатарине Укам короти вачалам пангум лагайте гирим яткрипата махам ванде шри гурундина таранам. Так в этой главе Кришна начинает описание трех гун материальной природы, что очень странно, потому что на протяжении предыдущих глав, особенно с 7 по 12, Кришна описывал чистое преданное служение. Преданное служение, которое выходит за рамки гун материальной природы, которое никаким образом не соотносится с материальным миром, исследуя которому любой человек знает, он или она, о том, что есть три гуны материальной природы, или не знает, в идеале, и в теории освобождаются и быстро ощущают неприходящее вечное счастье, которое полностью исполняет все желания или чаяния такого человека. Поэтому вопрос возникает, почему Кришна не остановился на этом, почему он рассказывает дополнительные главы, описывающие в частности три гуны материальной природы, в чем причина? Зачем тратить на описание вещей, которые уже как бы являются пройденным этапом целую главу? И Кришна продолжит описание трех гун материальной природы в разных вариантах, в главе 17, например, и в 18 главе он также будет снова переходить к этой теме. Это все равно, что человеку, который уже прошел курс высшей математики, снова преподавать арифметику. Примерно так можно представить себе. И каковы ваши мысли по этому поводу? Зачем эта глава вообще дается в Бхагавад-гите? Почему Кришна тратит драгоценное время его и Арджуны на то, чтобы описывать вещи, которые уже кажутся ненужными и неактуальными? Нужно будет регулярно в течение лекции звонить колокол, думаю. Раз в минут, каждые минут пять, наверное. Дадим вот такое служение на сегодня. Для меня тоже. Какие есть варианты? Накати про. Да, интересное высказывание. То есть не знаем, даже если Кришна придет сюда сам лично рассказывать науку о преданном служении, что он сделал, то ему необходимо вначале будет объяснить нам материальный мир. Да? Почему? Чтобы не забыли. Да? Ага, вот очень мудрая мысль, большое вам спасибо. Потому что человек, который не знает, какие препятствия подстерегают его на этом замечательном пути, может очень легко стать жертвой этой ловушки и попасть в трудную ситуацию в силу отсутствия знания о препятствиях. Бхактивинода Тхакур, один из великих ачарьев прошлого, говорил о том, что одним из препятствий или одной из проблем на пути преданного служения для человека может стать незнание о проблемах. Есть известная история, она описывается в Махабхарате, про великого мудреца, который жил в лесу, и у него был сын. И великий мудрец очень хотел, чтобы сын этого мудреца остался на всю жизнь монахом брахмачари, чтобы никогда, видимо, потому что у него не получилось остаться брахмачари. Он хотел, чтобы его сын был очень успешным брахмачари. Его звали Ришай Шринги. И этот Ришай Шринги, благодаря своей святости, своей невинности, своей чистоте, обладал огромной мистической силой. Чем чище человек, тем больше у него или у нее влияние на окружающих благодаря их чистоте. И рядом с этим местом, где они жили, в царстве царя Рамапады, вдруг воцарилась засуха, и она тянулась очень долгое время. И все урожаи были испорчены засухой, и всерьез назревала опасность голода, когда этот царь Рамапада взмолился к великим браманам, которые были у него в советниках, и спросил, что же мне сделать, чтобы так или иначе помешать или прекратить эту засуху. И мудрецы сказали, посовещавшись, что есть один метод, но он очень трудно осуществим. Царь сказал, чем труднее осуществим метод для царя, тем больше у него появляется энтузиазм попробовать этот метод. И он сказал, ну, никаких проблем, мы обязательно сделаем то, что вы посоветуете. Они сказали, что есть великий мудрец, который живет здесь в лесу, его зовут Ришай Шринги, и необходимо, что он пришел и провел жертвоприношение. И как только он придет в этот твой стольный город и проведет это жертвоприношение, как немедленно пойдет дождь. Однако есть небольшая проблема. Она в том заключается, что и он Наштика Брахмачари, он никогда не общался с женщинами, и отец его, величий и могущественный мудрец, очень хочет, чтобы все так и оставалось. Поэтому заманить его в город, где очень много соблазнов, отец не даст, и поэтому, что бы ты ни делал, твой план не осуществится, и мы не сможем провести это жертвоприношение. И что тогда решил целый царь? Он пошел политическими методами. Он набрал самых прекрасных женщин из своего, не просто женщин, женщин искусных в особой, скажем так, древней профессии. И он набрал их самых прекрасных таких женщин и переодел их всех в мужчин и отправил в этот лес. И что произошло? Они выбрали момент, когда отец этого мальчика, Ришай Шринги, отлучился из ашрама И они стали сплавляться по реке на прекрасной лодке, петь прекрасными голосами, играть друг с другом какие-то игры. И когда они проплывали мимо этого места, где сидел Риши Айшинги, медитировал, то звук их голосов сразу разбудил его, или, вернее, разбудил. Оговорка по Фрейду. Сразу привлек, вывел его из медитации. И он открыл глаза и увидел удивительных молодых людей, которых он никогда раньше в жизни не видел. Они были очень прекрасны. Голоса их звучали так привлекательно и притягательно, и лица их были такие красивые. Они сошли с лодки, сказали, вот мы заблудились, мы не знаем, куда идти, может, ты нам подскажешь? Он сказал, ну, конечно, подскажу. И так они познакомились и стали играть с ним друг с другом. И когда им уже пришло время, как они сказали, уходить, они уже было сели на лодку, как Риши Айшинги сказал им, знаете, дорогие друзья, мне так приятно с вами, я не знаю почему, но сердце мое приходит в состояние восторга, когда я общаюсь с вами. Я никогда не испытывал таких эмоций, даже от медитации на Браман. Поэтому, пожалуйста, не покидайте меня, можно я пойду с вами? И так и получилось. Он сел на эту лодку, отправился в царство, и когда мудрец похватился, то Риши Айшинги уже был... Он по-прежнему был Риши Айшинги, но уже не таким невинным, как он был раньше. Его привели в этот город, он провел жертвоприношение, пошел дождь. Но суть этой истории в том, что попытки этого мудреца изолировать Риши Айшинги, своего сына, от материальной энергии в его представлении от Майи, они привели или привели к тому, что у него не было никакого, можно сказать современным языком, иммунитета, да? Никакой сопротивляемости по отношению к соблазнам. Поэтому ведическая цивилизация не стремится изолировать человека от каких-то вредных условий, но она поступает в точном соответствии с современной медицинской наукой. Она прививает, или дает человеку, прививает иммунитет, дает ему способности, зная о трудностях, зная о проблемах, которые могут подстерегать его на различных этапах человеческой жизни, прививает ему определенные знания и навыки, благодаря которым может всегда оставаться неподверженным этим соблазнам. Иногда у преданных возникает вопрос, послать ли своих детей в школу или нет. Это вопрос, конечно же, очень актуальный. Ни в коем случае не хотим иронизировать над ним, потому что современные школы... Я, конечно, помню о школах, которые уже современными не назвать, потому что я ходил в школу, это было в 89-м году, я закончил школу. Но даже тогда можно было догадаться, что будет лет через 20, вот как сейчас. И... Поэтому у преданных возникает вопрос, послать в школу преданных своих детей или нет. Но интересно, что очень часто происходит так, если преданные воспитывают своих детей правильным образом, не пытаются изолировать их от материального мира, но пытаются дать своим детям правильное понимание, разум и самостоятельно прививать им самостоятельность в решениях, основывающихся на правильных принципах. Тогда даже пройдя через такие, казалось бы, неблагоприятные обстоятельства, эти дети оказываются в положении людей с очень осознанным, твердым решением в жизни, какой дорогой они хотят идти. И их уже никто не может переубедить, потому что они сами отстояли свой выбор, сами отстояли свое мировоззрение. Конечно, бывают разные ситуации, я не предлагаю вам общую формулу для всех, но тем не менее это факт. Поэтому Кришна в этом стихе в Бхагавадгите в точности в соответствии с ведическими писаниями, которые говорят, что человек возвышается благодаря знанию о вечном, и он также, как это говорится выше Панишат, «Амвидьяям митюр тиртва, видим амритам ашнуте». В этом стихе говорится, что благодаря видим амритам ашнуте, благодаря знанию человек обретает бессмертие, и благодаря, интересная вещь, благодаря в этом стихе говорится, «Авидьяям митюр тиртва», и благодаря невежеству обретает свободу от смерти. Что кажется тавтологией, но что здесь имеется в виду, благодаря знанию о невежестве, благодаря тому пониманию о том, как невежество может проникать в нашу жизнь, каким образом материальная энергия может связывать и порабощать нас, благодаря этому человек избегает того, о чем Прабхупада говорит в самом конце своего комментария, постоянного круговорота рождений и смертей. И поэтому Кришна рассказывает, рассказав науку преданного служения в 6 средних главах Бхагавадгиты, 7 по 12, Кришна затем посвящает последние 6 глав описанию трансцендентного знания, которое служит такой вакциной или таким предохраняющим средством от порабощения или от пленения любого, кто идет по стопам Арджуны по пути преданного служения гуны материальной природы. Он начинает с благости, но, разумеется, в материальном мире гуна благости, гуна страсти и гуна невежества неразрывно связаны друг с другом. И хотя гуна благости, как здесь Кришна говорит, кажется лучшей всех, он описывает ее двумя очень важными словами. Он говорит, что гуна благости напоминает тремя даже. Он говорит, нирмала тват. Во-первых, она чистая. Это означает, что таким людям, которые находятся под влиянием, преимущественным влиянием гуны благости, не только людям, даже животным. Посмотрите, как интересно, что даже животные, которые в принципе находятся в гуне невежества, но среди них есть также подразделение на эти гуны. Есть обезьяны, есть львы, например, есть коровы. Это классические хрестоматийные примеры животных, находящихся в разных гунах. Обезьяна – это очень деятельное животное, но оно целью своей, я знаю, что я говорю, потому что я прожил лет в общей сложности, наверное, 8 в Индии, на Говардане, в частности, там очень много обезьян. Они являются великими душами, потому что живут во Вриндаване. Но это величие, когда общаешься с ними, не очень заметно почему-то. Потому что мы приучались держаться от этого величия подальше, от этих обезьян. Любая оставленная неосторожная вещь, любые продукты особенно, сразу вызывали их интерес. И даже если то, что мы оставили, и мне было полезно, неинтересно, например, белье на веревках, то обезьяны ставили своей целью нанести этому белью как можно больше вреда, чтобы никто не мог его носить после них. И так и происходило регулярно. Это, как Прабхупада называл, деятельное невежество, когда невежество, помноженное на деятельность, превращается в очень серьезную проблему. Львы – это проявление гуны страсти, очень могущественные, мужественные, красивые, горделивые животные, которые живут лишь тем, что ставят себя в положение превосходства над другими живыми существами, очень деятельные. Но, как Прабхупада говорит в этом стихе, описывая различные категории живых существ, есть деятельные, есть невежественные, но есть также счастливые. И даже лев при всей своей активности и своей грозной силе, его называют царем животных, но даже лев, как в этой пословице, которую Прабхупада цитировал, «Нахи суптасья симхася правишанти мукем ригага». Даже льву приходится очень тяжело трудиться ради пропитания. В этом стихе говорится, что даже если лев решит, я царь или не царь, в конце концов, и решит, что ему хватит просто бегать за своей добычей, поскольку он царь, он должен просто сидеть на одном месте или лежать. Я там, в стихе говорится, если лев ляжет и раскроет свою пасть и заснет, то звери сами не пойдут к нему в пасть. Нахи суптасья симхасья правишанти мукем рига. Даже в пасть спящего льва люди или животные сами не заходят. Прабхупада рассказывает, что такие животные, как львы или тигры, в подавляющем большинстве случаев большую часть времени проходят в состоянии голода. И когда им удается поймать какое-то обычно ослабленное или какое-то искалеченное или старое животное, они убивают его и прячут его в кустах, и время от времени приходят туда и подкрепляются, чтобы не жить в постоянном голоде. Поэтому мы видим, что счастье, которое обретают такие люди, несоразмерно как бы с той степенью активности, которую они проявляют на примере львов. И есть коровы, которые очень счастливые животные, которые всегда ходят спокойно, очень, очень редко бегают коровы. Один раз корова бежит, когда они бегают, во Вриндаване, когда они видят Кришну, они стремглав бегут к нему так, как будто бы это были не коровы, а какие-нибудь лани, быстроногие. Они проявляют такую прыть, что даже самые лучшие пастухи не могут угнаться за ними. Они бегут вниз с холма навстречу Кришне, забывая про своих телят, про пастухов, и бегут к нему, как будто бы любили его больше всего на свете. Это регулярно происходит во Вриндаване. Но, как правило, коровы очень спокойные и очень благостные животные. Все, что связано с коровами, приносит счастье, в отличие от львов и обезьян. Даже не то, что входит в них, а даже то, что выходит из коров, все приносит счастье, используется для очень полезных вещей, для увеличения продолжительности жизни, для различных лекарственных средств. И запах коровы, ее молоко, ее прикосновение к ней, все в ведическом обществе, и это подкрепляется современными научными данными, является очень благоприятным. Я знаю одну семью, у которых живет корова. Эта семья, на самом деле, далеко не деревенская. Это семья очень образованных, интеллигентных городских жителей. Они по тем или иным причинам переехали в сельскую местность и поселились там лет уже, наверное, 15 назад. Оба врачи, муж и жена, преданные. И они поселились под Ярославлем, в небольшой деревушке, и решили покупать молоко у близлежащих соседей. У них была корова. Но когда соседи сказали, что корову не решают отдать на бойню, потому что не могут прокормить ее, то эти муж и жена решили... решились на поступок, на который они никогда не думали, что вообще когда-то решатся в жизни. Решили взять корову себе, выкупить ее. Они собрали деньги, как-то заняли, потому что цена была высокая, была им не по карману. Они построили сарай для нее, и вот этот темный зимней ночью они эту корову, упирающуюся и страхи, не желающую идти туда, куда ее тащили, потому что она подозревала, куда ее могли бы-то потащить. Ее привели вот в этот сарай, окружили ее заботой, теплотой, вниманием. И эта корова живет у нее уже 12 лет. И все это время у нее не было телят, и все это время корова дает молоко в течение 12 лет по 10 литров в день. Я не знаю, для городских жителей это не производит впечатление. Ну, 10 литров, по-моему, почему не 15? Но для людей, которые когда-то ухаживали за коровами, это просто чудо, потому что коровы обычно высыхают после того, после года или двух заботы о теленке. Но это корова, которая сейчас по современным, ну, по человеческим меркам, примерно лет 75, можно так сказать, 75 или 80, я думаю, и уже лет 15. И она до сих пор дает молоко. И каждый раз, когда эта маленькая хрупкая матаджи, женщина приходит с утра к ней, чтобы заботиться о ней, эта корова смотрит на нее благодарными глазами, лижет ее. Иногда она ее бодает, но это тоже из любви исключительно. Относится к ней как к теленку своему. Каждый день дает вот это молоко, которое, согласно ведам, является воплощением любви в жидком виде, из любви к ней. И вот такие животные существуют, первое, второе, третье. И точно так же существуют люди, которые руководствуются теми, другими или третьими мотивами в жизни. Людей, которые живут под влиянием гуни невежества, большинство. И таким людям, в принципе, даже знание или какой-то истины в жизни не нужно. Что им для них нужно, это определенность некая. Нужно, чтобы за них решили, что и как, и о чем думать. Поэтому такие люди, как правило, привязаны больше всего к чему? К чему?
Телевизор.
Мне рассказывали преданные, как они встречались с одним, поскольку он уже умер, поэтому я могу назвать его имя, одним очень известным политиком в Новой Зеландии, его звали Дэвид Лонгин, был в свое время премьер-министром Новой Зеландии, очень умный, очень образованный и мудрый человек, он очень хорошо относился также к преданным, пребывал, был также на закладке камня нашего первого храма в Окленде. И когда они с ним общались, как-то раз разговорившись с ним, он сказал: «Вы знаете, сейчас нам, политикам и правительству, гораздо легче стало управлять людьми. Раньше нам приходилось постоянно посылать шпионов, следить за тем, чтобы не было каких-то народных возмущений, чтобы вовремя гасить все вот эти экстремистские призывы. И требовалось очень, говорю, большой штат и большие средства на эту работу. Но сейчас все гораздо проще. Есть телевизор. И все, что мы говорим по телевизору людям, они в это верят. И поэтому очень легко управлять общественно». Это сказал не просто какой-то оппозиционер, это сказал политик, который стал во главе большого государства современного. И есть люди, которые очень деятельны, у них нет времени смотреть телевизор, у них нет времени даже толком есть, потому что все их время проходит в оживленной, бурной деятельности, направленной, как один из таких людей, пожалуй, такой типичный представитель, я забыл, как звали его, он был одним из самых богатых людей своего времени лет 30 назад. И однажды у него спросили во время интервью, ему задавали многие вопросы, потому что люди такого рода, такого калибра, крупные бизнесмены или финансисты, всегда являются главной темой новостей, и все пытаются равняться на них, потому что думают, что именно в этом счастье. И когда у него спросили во время интервью, каково его кредо в жизни, как бы он сформулировал как можно короче свою философию, есть ли у него философия вообще в жизни, он говорит: «Да, у меня есть философия». «Можете ли вы объяснить?» – он сказал. Ему сказали. «Элементарно», – сказал он. «Одним словом. Больше. Больше. Чем больше, то есть тем лучше. Больше». Вопрос здесь, видите, в этой философии, проблема в том, что зачем больше, этот вопрос даже не задается, потому что личное обогащение в данном случае является самоцелью. Человек уверен в том, что чем больше у него будет денег, тем больше он будет счастлив. Однако в результате времени на счастье как бы не остается. Такова ирония материальной природы. Материальная природа или майя, существующая вокруг нас и действующая в двух аспектах, как та, которая покрывает наше сознание, изначальное сознание Кришны, стаскивает нас вниз, она очень искусна и очень коварна. В чем ее коварство? Она говорит нам: «Я могу дать тебе все, что хочешь». И дальше мелкими буквами, знаете, как написано в некоторых контрактах финансовых, нужно очень внимательно читать какие-то контракты или какие-то договора, которые вы подписываете в банках или с какими-нибудь вот коммерческими фирмами, там мелкими буквами написано самое важное обычно. Но почему написано мелкими буквами? Если это самое важное, нужно крупными буквами писать, наверное, нет? большими крупными печатными буквами, если самое важное. Но самое важное написано мелкими буквами, потому что они не хотят, чтобы вы это заметили. Это условия прилагаются в конце. Бесплатные звонки. С 10 минуты. Внизу. А по 9-ю, потом по гривне, например, за минуту. И точно так же Майя, она говорит нам, я могу тебе дать все, что угодно. И внизу мелким буквой написано, что? Кроме счастья. Наверное, вы подписали или не подписали. Вовремя прочитали контракт. Кришна обычно наоборот, вот другой контракт предлагает. Он говорит, я могу тебе дать счастье. И мелкими буквами, ничего больше. Не обещаю. Поэтому у них с Майей как бы такая дополняющая друга, так, проект или коммерческие предложения. Как рассказывают анекдот про Кришну. И можно рассказывать анекдоты про Кришну, даже если они соответствуют реальности, но в шастрах, в Шримад-Бхагаватам, когда Кришна вошел в город Матхура, и вся Матхура зудела, то есть жужжала слухами о нем, потому что он был самым известным героем Матхуры, хотя до этого ни разу там не появлялся, но все знали, что наш царь Камса, заклятый враг Кришны, и он посылает туда, во Вриндаван, где живет Кришна, всех своих отборных демонов, самых могущественных мистиков, самых могучих солдат и демонов, чтобы они каким-то образом расправились с ним. Но никто никогда их в жизни после этого не видел. Они уходили во Вриндаван, и никто даже не знал, что с ними там происходит, потому что они возвращались обратно. В точном соответствии со словами Кришны в Бхагавадгите. «Яд гатва нани вартанте, тад дама парама мама». Это моя высшая обитель. Тот, кто туда приходит, никогда не возвращается обратно. Бхагавадгите. И поэтому все ждали же, когда, чем это кончится. Ряды демонов таяли, и остался там только Камса с несколькими своими отборными демонами, которых он не успел послать во Вриндаван, Кришна сам туда пришел, сам пришел в Матхуру. И он шел по Матхуре, и все обсуждали его приход, все ждали, чем же все это закончится. И настолько прекрасное было видение Кришны, что вся Матхура просто следовала за ним по пятам. Люди, ну, мужчины стояли вокруг по сторонам дороги, а женщины, они в силу своих возвышенных и культурных качеств, застенчивости и целомудрия, они забирались на крышу, оттуда с крыши смотрели на Кришну. И каким-то чудом не падали оттуда, потому что это видение было так поглощало их, что они выбегали на эти крыши буквально вот в том виде, в котором они были в тот момент, когда до них доносилась весть о том, что Кришна пришел. Это Бхактивиданта Махараджа рассказывал в одном из своих семинаров удивительных о том, как и можно было просто представить себе всяких телевизоров о том, как Кришна входит в Матхуру, просто слушая его рассказ, и как эти женщины, некоторые из них занимались кормлением детей, некоторые из них занимались каким-то домашним хозяйством, некоторые кормили мужа, некоторые спали, некоторые ели сами, некоторые омывались, некоторые сидели у жертвенных костров и заключали брак со своим возлюбленным. Священный ведический брак. Они были уже привязаны к этому возлюбленному своим саре за край его дхоти или чадры, что-то у него было. И вот они выбегали прямо туда на крыше. С детьми или без детей, в одежде или без одежды. Или с мужем на привязи, с этим, от которого они не успели отвязаться. И все они смотрели на Кришну, глазами неотрывно следящими за ним. И вот Кришна шел, и там у него был ряд встреч разных с красильщиком, с портным, потом он зашел в гости к тому, кто гирлянды делал, к цветочнику, встретился с этой девушкой Кубджи, которая была очень красивым лицом, но очень уродливым телом. И там все это рассказывается очень подробно в Шримад-Бхагаватам и в источнике вечного наслаждения, и Госвами хорошо рассказывает. Но когда они пришли, он в конце концов пришел на эту арену, где все было подготовлено, чтобы поймать его в эту ловушку и убить Кришну в конце концов. Может быть, там ему родная земля помогала, но здесь ему уже никто не поможет, потому что здесь наше царство, думал Камса. И Кришна по дороге разделился со слоном Кувалая-пидой. Кувалая-пида буквально значит тот, под чьими ногами стенает земля. Настолько тяжелый, настолько грозный этот был слон. Но Кришна просто поиграл с этим слоном, как кошка с мышкой. И он в конце концов убил слона. И когда он убил слона и отломил у него этот бивень, да, украшенный кровью слоновой, он подумал, ну там еще подгонщик сидит, но если слона нет, то зачем погонщик? И погонщика тоже убил. Как бы уже нет необходимости, слона ведь нет. И он пришел на эту арену с жертвоприношения, с Баларамой вместе, они каждый взяли по бивню себе на плечи, несли, и были окрашены кровью этого слона. И не было никого прекраснее для женщин Мадхуры этого вида, могущего героя, который доказал своим видом свою доблесть и вышел. Он был маленьким мальчиком, ему было сколько по разным подсчетам, разным временным шкалам, ему было от 11 до 16 лет. Как бы прошло 16, как бы по возрасту он был 16-летним, но календарных лет прошло всего 11 с небольшим, можно так сказать. И когда он зашел на эту арену жертвоприношения, то все жители Мадхуры впились в него своими глазами, стали вслушиваться в каждое слово, которое вылетало из уст Кришны своими ушами. И их глаза, их руки, их ноги, все их органы чувств вдруг ожили и сами захотели действовать самостоятельно, чтобы побежать навстречу Кришне и предложить ему все свои усилия, все свои как бы, формы служения. Руки хотели обнять его почему-то сами собой, глаза хотели видеть его, ноздри хотели вдыхать аромат его тела. И радовались те, в чью сторону ветер дул от Кришны по этой причине. Глаза пытались упиться его красотой и так далее. И потом они стали делать, жители Мадхуры, это все к анекдоту веду, чтобы не забыть вам его рассказать. Я оправдываю философски, что я могу вам анекдот про Кришну рассказать. И что случилось, они начали говорить друг с другом про Кришну. И стали говорить, вот это тот самый Кришна, которого посылал убить всех своих солдат, своих воинов, царь Камса, а это его брат Баларама. И они стали говорить о них, и стали обсуждать их деяния, и стали говорить о том, кого из каких демонов каждый из них убил, но в силу того, что слухи имеют свойство приукрашивать или искажать действительность, да, слухи, как правило, имеют такое свойство. Если вы слушаете слухи о ком-то, то, скорее всего, 90% случаев они оказываются неправдой. Я всегда очень удивляюсь, когда я слышу слухи какие-то про себя. Так много нового узнаешь про себя, вообще очень много интересных вещей, необычных, когда не подозревал таких вещей. И они стали пересуживать друг с другом, вот, обсуждать эти игры Кришны и приписывали демонов, которых убил Баларама, Кришне, демонов, которых убил Кришна Баларами, все перепутали. И ачарьи говорят в комментарии, что тем не менее, несмотря на то, что все было, ну не все, но многое было неправдой из того, что они говорили про Кришну, говорить про Кришну можно даже так. Как бы мы ни говорили про него, если мы даже слухи про Кришну распространяем, распространяйте. Распускайте слухи, можете заниматься слухами, сплетнями, но про Кришну. Потому что эти слухи, эти сплетни очистят и вас, и того, кто будет слушать их, и доставят удовольствие Кришне. Так вот анекдот про Кришну. Когда Кришна сидел во дворце с Рукмини Деви, держался за голову и думал, и как-то на лице его была изображена боль. Он и руки не спросил у него, почему ты, Кришна, так сидишь, что случилось, почему? Говорит, у меня голова болит. От чего у тебя болит голова? От преданных. От каких преданных? От некоторых преданных, которые только и просят у меня, дай деньги, дай деньги, дай деньги, дай деньги. И Рукмини Деви, она Лакшми Деви сама по себе. Она может даровать любые сокровища любому человеку, но она руководствуется в этом только желаниями Кришны, никогда не дает без его санкции. И Рукмини Деви уже была готова сказать, Кришна, а что случилось, почему эти деньги им так нужны, что они с ними делать собираются? Кришна говорит, не знаю, ни разу еще не давал никому денег. Не знаю, что они с ними делать собираются. Особое отношение Кришны к своим преданным, он относится к ним как очень дорогим детям, которых нужно оберегать от глупых и неразумных желаний. Да, Кришна даже забирает какие-то вещи из нашей жизни, просто потому, что они могут нам причинить большой вред, как ребенок, который играет с ножом. Да, ребенок играет с ножом, и нужно забрать этот нож у ребенка, но мы знаем, что если ребенок каким-то образом вцепился в нож, то забирать у него силы этот нож еще более опасно, потому что он будет упираться и, скорее всего, порежется. Поэтому что делает Кришна? Дает что-то взамен. Смотри, как красивая игрушка. Говорит, о! И рука разжимается сама собой, мы получаем игрушку, Кришна получает нож. И поэтому в Бхагаватам говорится «Сатьям дишать артхитам, артхитон ринам». В этом стихе полубоги говорят, что Кришна выполняет все желания своих преданных, кроме тех желаний, которые приведут к порабощению этих преданных и к тому, что они будут просить эти желания снова и снова и снова. То есть Кришна выполняет желания своих преданных так, чтобы они к нему больше с ними никогда не обращались с этими желаниями. В этом разница между действиями Кришны и Майи. Да, мы говорили про вот таких раджасичных людей, все с них началось, мы начали обсуждение, про то, что они действуют под влиянием этой иллюзорной энергии, которая внушает их, что вот тебе накопить еще 1 миллион, и ты будешь полностью счастлив. И, как правило, эта гонка за большим и большим обогащением не кончается вплоть до самого последнего момента их жизни. Рассказываю, что у таких людей очень часто возникает очень серьезная проблема в жизни, которую невозможно исправить никакими миллионами и миллиардами долларов, которые у них есть, потому что они оказываются очень одинокими людьми. Вдруг выясняется, что у них нет друзей, потому что все люди, окружающие их, их очень много людей окружает, оказываются очень корыстными, привязанными не к ним, а к их деньгам. И поэтому они не могут полагаться на искренность и чистоту чувств людей, окружающих их. А есть люди, которые живут в гуне благости, это люди очень умиротворенные, и даже если с внешней точки зрения, как Прабхупада говорит здесь, большинство из них пребывает в достатке. В каком достатке? Что это значит? Это значит, что им достаточно, чтобы они не получали. Есть известный, прославившийся недавно ученый Перельман, который живет в Петербурге, и он решил одну из самых трудноразрешимых математических проблем. Ее называли проблемой тысячелетия, теорема Пуанкаре. Даже чтобы сформулировать ее или чтобы понять, как она формулируется, нужно иметь высшее образование, не просто в какой-то общей математике, в топологии. Но это очень сложная проблема, и когда был объявлен приз на решение этой проблемы в 1 миллион долларов, просто на то, чтобы доказать какую-то теорему на бумаге, великие умы этого мира пытались биться над ней и сдавались, и не могли ее решить. Этот человек решил ее. И в первый раз стал известным, когда он ее решил. Он публиковал свое решение в интернете, пришла к нему слава. И когда ему решили предложить эту премию, 1 миллион долларов, он сказал, мне не нужна эта премия совсем. Ему потом еще одну предложили, тоже 1 миллион долларов, 2 миллиона. Кто бы из вас отказался бы от такой премии? Не знаю, что такое сознание Кришны. И когда ему стали предлагать эти премии, он сказал буквально следующее. Мне от этих людей, которые не имеют никакого представления о математике, никаких премий не нужно. Он живет в квартире на пенсию своей мамы, ходит в магазин за кефиром. И когда у него спросили, что-то ему нужно для жизни, он говорит, он посмотрел на этих людей, как на сумасшедших. И сказал, что вы мне говорите, что мне нужно? Я могу Вселенной управлять, он сказал. Благодаря этому знанию я могу управлять Вселенной. Что вы мне предлагаете? И здесь видите, с одной стороны, знание, с другой стороны, то, о чем Прабхупада говорит, гордость. Да? Те люди гордятся своей скромностью, да, или своим смирением, своей непривязанностью. Очень привязаны к своей непривязанности, можно сказать так. Как этот знаменитый был философ, который тоже жил очень просто в бочке, его звали Диоген. И однажды император Александр Македонский пришел в то место, где жил этот Диоген. Он был одним из известнейших философов того времени, слывший очень мудрым человеком, абсолютно не привязанным к мирской роскоши и каким-то богатствам. Он жил в бочке со своей собакой, и по днем он ходил по городу, где он жил, по-моему, Сиракузы, или где-то он жил там, в Афины, с фонарем зажженным. Говорил, я ищу человека, порядочного человека. Днем и с огнем, значит, не сыщешь. Это был способ проповеди его был такой. Диоген, да. И император Александр, который был мудрым человеком, понимал, что настоящая сила находится в руках этих мудрецов. Он пришел к нему со своей свитой, пристал перед ним. И когда Диоген увидел его, вооруженного до зубов великого полководца, который завоевывал уже страны очень легко, и который был грозой всех царей на земле в то время. Когда он увидел его, он спросил, что ты собираешься делать? Ты куда ты идешь такой вооруженный? Он говорит, ну я собираюсь покорить, я уж не помню, что он собирался в то время покорить, допустим, Сирию или что-то там, Дальний Восток. Он говорит, о, интересно, а дальше что ты будешь делать после того, как ты покоришь Сирию? Дальше я покорю Иран или Персию. А дальше? Дальше я держу победу над Индией. Хорошо, а дальше что ты будешь делать? Он стал смеяться. С каждым таким ответом Александра Македонского смеялся все больше и больше. И когда он, император, не понимал, что тут смешного, и он сказал, после того, как я побежу или я подчиню себе Индию, я собираюсь одержать верх над всем миром. И в этот момент Диоген стал смеяться просто вот навзрыд. Просмеявшись, он протер глаза и, повернувшись к своей собаке, даже не к императору, сказал, посмотри на этого глупца. Он хочет... И он спросил у него, что потом ты будешь делать, когда ты покоришь весь мир? Он сказал, я тогда буду счастливым. И он, посмеявшись, сказал своей собаке, посмотри на этого глупца. этот человек, чтобы стать счастливым, пытается одержать верх над всем миром. А мне, нам с тобой, для того, чтобы быть счастливым, ничего не нужно делать. Нужно просто одержать верх над желанием покорить весь мир. Вот и все. И когда император, пораженный его мудростью, предложил любые благословения на выбор этому великому мудрецу, он сказал: ну, знаешь, что-то я могу попросить тебя о чем-то. Просто отойди, пожалуйста, в сторону, ты солнце мне загораживаешь. Это у людей гуни благости. Такие знающие, отреченные, просветленные, непривязанные, но очень гордые своим положением. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, какие бы они ни были мудрые, они снова и снова будут вынуждены рождаться в этом материальном мире, потому что даже материальная гуна благости порабощает и привязывает. Поэтому в этом стихе Кришна говорит о том, что она нирмалатвата, она чистая, она как бы абсолютно не привязана, не оскверненная корыстью или какой-то завистью. Она пракашикам, что означает, что эта материальная гуна благости обладает свойством просветлять и давать человеку мудрость и понимание. Даже маленькие дети, если они растут в благости, то они становятся очень мудрыми, чем самые образованные с материальной точки зрения, но страстные и невежественные люди. Один преданный из Америки, чей отец отец, по-моему, в свое время воевал во время Второй мировой войны в Индии. Отец, когда его сын стал кришнаитом, отец стал пытаться отговаривать его, и в качестве одного из аргументов, что не нужно связываться с этой страной, с ее культурой и религией, рассказал одну историю, которую он сам лично пережил. Он был военным летчиком в Индии, их эскадрилья там квартировалась где-то, была расположена в районе Калькутты во время военных действий. И он занимался ремонтом самолета, вдруг он увидел, как из этой абсолютно бедной, нищей деревни, где не было ровным счетом ничего, кроме нескольких колев, обитых какими-то щитами из бамбуковой крыши, вышел маленький мальчик, худой, бенгалец, смотрел на него своими этими ясными глазами. И этот важный современный летчик, да, он, ремонтирует самолет, посмотрел на этого мальчика и подумал, ну, надо что-то ему дать, человек голодный. И он из щедрости душевной своей дал ему банку какой-то там тушенки мясной. Американский, дал ему. И тот пошел с ней. И теперь, слушайте, самое важное начинается в этот момент. Этот отец рассказывал с возмущением, но с абсолютно непониманием или с твердой убежденностью, насколько тупые, необразованные люди живут в Индии. Он сказал: этот мальчик твой, эти ваши индусы, вот они какие. Он подошел к сточной канаве, открыл эту банку, вывалил оттуда содержимое в сточную канаву, стал мыть ее где-то там под каким-то колодцем и с гордостью побежал домой с этой банкой. Что, он не понимает вообще, что тут ценного в этом всем? Это же содержимое ценное. Эта банка и столько лежает в мусорном ящике. Зачем она ему? И этот преданный американец, американский преданный, Бадринарайан Прабху, он рассказывал, что я понял, что думал в этот момент мальчик. Он подумал, какие идиоты эти американцы. Упаковывают такую дрянь в такие хорошие банки. Это пример того, как даже такие дети, маленькие дети, могут быть гораздо мудрее, чем самые взрослые и самые образованные люди. Но снова и снова Шрила Прабхупада напоминает нам, что даже гуна благости, по большому счету, лишь сковывает человека, привязывает его, и, по крайней мере, лишает его духовного знания. Рассказывается история про одного путника, который шел по лесу, и темной ночью он шел по лесу, и вдруг на него напали три разбойника. Разбойники подошли к нему, напали, забрали у него все, что у него было, скрутили его и стали решать, что с ним делать. Один из них сказал: мы просто убьем его сейчас, перережем ему горло и оставим его здесь, заберем все его богатство и уйдем. Второй сказал: ну, жалко человека, давайте просто его свяжем, привяжем к дереву, пусть он здесь постоит, богатство мы заберем, конечно, у него. Ну, пусть он постоит, кто-то, может быть, освободит его когда-нибудь. А третий сказал: нет, мы не будем делать этого, иди сюда. Он подозвал его к себе, и тот сразу проникся расположением к этому разбойнику. Он подозвал его к себе и сказал: ну, иди сюда, вот видишь, вон там огни, это деревня. Давай сюда свои деньги, иди, и там ты найдешь людей, и там ты найдешь кров на ночь. И вот точно так же действуют три гуны материальной природы. Это аналогия, показывающая, как гуна невежества просто убивает живое существо, лишая его или ее начисто любых шансов на духовное продвижение, лишает его духовной природы. Гуны страсти вызывают очень сильные привязанности, которые лишают его возможности передвигаться, возможности самостоятельно вершить свою судьбу. Такие люди оказываются заложниками тех планов и тех амбиций, которые у них есть в материальном мире. И как говорит Прохлада Махарадж, для таких людей это ощущение счастья, которое они получают от чувства наслаждения, является их самым большим врагом. Это ощущение счастья для таких людей страстных. Но по крайней мере, у человека появляется шанс выжить и обрести когда-то со временем спасение. И гуна благости, как здесь Кришна говорит про кашикам, она проявляет, по крайней мере, направление, в какую сторону, в которую должен двигаться человек. Если он дойдет до этой деревни, кто-нибудь еще на него не нападет по дороге, тогда он сможет обрести духовное знание. Поэтому Кришна, описывая эти гуны материальной природы, преследует лишь одну цель, предостерегает нас от любых форм привязанности в материальном мире. И он, разумеется, ему удается очень хорошо вдохновить нас на то, чтобы, несмотря на то, какие бы гуны материальной природы не влияли на нас, чтобы мы посвящали свою жизнь преданному служению. Особенно это актуально век Кали, в которую действует в основном одна гуна, гуна невежества. Калер Доша Нидхираджан Астихьяка Махадгуна Киртанат Эва Кришна Ся Мукта Сангам Парам Враджет. В этот век Кали есть очень мало каких-либо шансов на самостоятельный духовный прогресс. И даже гуна благости оказывается весьма и весьма относительной сейчас. Я не буду вдаваться в детали, но я учился в университете и общался с профессорско-преподавательским составом. И надо сказать, что, к сожалению, это современные браманы, не очень впечатляют своими брахманическими привычками, скажем так. Так вот, деликатно. Очень много, например, людей, которые среди таких ученых изучают веды, они могут наизусть читать, цитировать веды, они могут быть специалистами по бхакти-расамрита синду, но могут быть совершенно последними материалистами, которые могут быть привязаны к алкоголю, наркотикам и к самым неприятным, самым греховным вещам. Поэтому век Кали самым действенным и единственным способом, как говорится в этом стихе, «Калер доша нидхираджан астихека махадгуна» – есть великий дар век Кали, который один перевешивает все недостатки, все опасности, которые таит в себе век Кали для нас. «Калер доша нидхираджан астихека махадгуна» – это великое качество, заключается в том, что в этот век «Киртанат эва Кришна ся мукта сангам парам вражет» – любой человек, который просто прикасается своим языком к имени Кришны, Киртанат Эва Кришнасия. Просто киртанам. И слово Эва употребляется в этом стихе, ограничивая предыдущее слово Киртанат Эва Кришнасия. Только киртанам и ничем больше. Это означает, что никаких других способов духовного возвышения, которые существовали в прежние времена в ведах, уже не нужно к ним прибегать. Во-первых, они неэффективны сейчас. Все эти методы самскары или жертвоприношения или способ дьяны или медитации, или йоги. Сейчас люди увлекаются йогой, но йога в современном интерпретации является лишь просто методом улучшения формы своего тела. Да, как правило, сейчас йогой люди занимаются, чтобы просто научиться как-то управлять своим телом и научиться жить без болезней. Сейчас появляется очень много самых, не то что необычных, самых извращенных форм йоги. Форма там какая-то обнаженная йога, йога эротическая и прочее. Очень много разных. Самые любые йоги. Но йога, дьяна, гьяна, аюрведа, астрология, джьотиш и все прочие ведические дисциплины в прежние времена, помимо их утилитарной ценности, были предназначены для того, чтобы так или иначе подвести человека к пониманию своей духовной природы. Даже Камасутра. Я заметил сразу, глаза горящие в аудитории. В прежние времена. Даже Камасутра обещает человеку освобождение, если он правильно пройдет всю эту премудрость. Даже в колокол не нужно звонить. Но все это не действует век Кали. Сейчас. И поэтому, завершая свою беседу с Капила Девой в третьей песне Бхагаватам, его мать Дева Хути, возвышеннейшая женщина и жена великого мудреца Кардама Муни, произносит очень важный текст. Выслушав из его уст о науке самосознания, о науке преданного служения, Дева Хути, которая считала себя слабой и неразумной женщиной, так и говорит вначале: «Я неразумная женщина, не знаю, в чем заключается мое благо, пожалуйста, научи меня». Но эта так называемая неразумная женщина в конце произносит удивительную, глубочайшую мысль, одной которой достаточно было бы, чтобы просто поставить ее в ряд самых величайших философов и духовных лидеров мира. Она говорит очень простую вещь. Она говорит: «Ахобато». Что это значит «ахобато»? Удивительно. «Ахобато швапачо то гариян». Удивительно, что человек, который является самым низшим и считается самым низшим в ведической культуре, человек, который считается неприкасаемым, так сказать, ну не изгой, но люди, которым не было места в нормальном течении ведического общества, которые всегда жили на окраине городов, которые занимались самой низшей черной работой, швапача, кто это? Люди, которые едят собак. В этом слове на самом деле говорится, это слово означает не едят, а готовят собак на огне. Ахобато швапачо, тогарьян, даже собакоед становится самым великим из всех духовных учителей. Швапачо тогарьян. Какой? Одна эта мысль уже кажется кощунственной, да, вот в контексте вед, потому что веды говорят, что человек может добраться до положения гуру, до положения духовного учителя или саньяси только после многих и многих рождений, каждое из которых должно от начала до конца быть наполнено очистительными самскарами или процедурами, которые постепенно реформируют, очищают сердце человека, прививают ему все порядочные качества, делают его честным, порядочным, образованным, смиренным, мудрым, религиозным и так далее. Все эти качества должны в конце концов воплотиться в человеке, чтобы ему было чему учить других. Только такой человек становится браманом после многих и многих рождений. Так вот она говорит: «Ахобачо швапачо, то гариян». Такой швапача или собакоед является лучшим из всех духовных учителей. «Я джихвагре вартете нама тубьям». На чем кончике языка, видимо, оставшаяся часть языка занята тем, что он готовит на огне. Но «я джихва агре» существует вартете нама тубьям. Одно лишь твое святое имя. И Вишната Чакраварти Такура, Прабхупада, повторяя его комментарии к этому стиху в третьей песне, говорит: «Ни много имен, ни 16 имен, ни 108 имен, одно лишь имя, одного лишь формы Господа однажды». «Як джихогри варту ты нама тубьям, ты пусто пас ты джухуву саснур ария браману чурнама гринанси». И дальше она перечисляет, что такой человек уже должен считаться совершившим. «Ты пусто пас» — все аскезы, которые можно было совершить. «Ты пусто пас» — те, такие люди. «Джухувух» — они уже справили все огненные жертвоприношения. Сейчас даже преданные, вот, которые учатся жертвоприношения совершать, и совершают их успешно. Даже они, прошедшие подготовку, часто мантры неправильно повторяют, и масло неправильно льют. И, в общем, там все довольно забавно для полубогов, я думаю. Они слетают, чтобы просто посмотреть. На это у нас надежда, что привлекутся этим зрелищем необычным. Мудрый, да. «Ты пусто пасты джухувух», они все решили все ведические жертвоприношения. Слово «джуху», вот то место, где располагается наш храм, который построил Шрила Прабхупада в Бомбее, означает ложка для совершения жертвоприношений, джуху. «Джухувух», они все жертвоприношения совершили. «Саснур», они уже омылись во всех священных водах, в Ганге, в Ямуне, в Сарасвати, во всех кундах и во всех реках и тиртхах, которые только можно себе представить. «Саснур», «Арья», они уже развили все лучшие качества людей и уже достойны поклонения. Брамануча означает, они все веды уже выучили, все бхакти-шастры и бхакти-вайбавы все сдали в прошлой жизни. Брамануча рнама гринанти. Это если они повторили хотя бы один раз, прикоснувшись хотя бы один раз кончиком языка к лотосным стопам твоим в форме святого имени. Так что же говорить, говорит она, логика, которую она употребляет, здесь называется каймутья. Что значит? А что же говорить про тех, кто повторяет 16 кругов каждый день с утра на четках и пытается делать это внимательно. И поэтому Прабхупада говорит в Торе ачарьям прошлого, что для преданных, которые уже развили веру в воспевание святых имен Господа и повторяют святое имя Господа в качестве своей ежедневной, серьезной практики, для них все ведические дисциплины и этапы самосовершенствования уже пройденный этап. Они уже не нужны. Он приводит очень хороший пример. Точно так же, как человек, который сидит в суде, на лавке судьи, скажем, в Верховном суде Украины, и решает важнейшие дела, подразумевается, что он уже изучил азбуку. Это уже включено. Потому что он должен, по крайней мере, закон читать и понимать и применять. То есть он уже прошел все необходимые ступени для того, чтобы быть или играть эту важную роль. И точно так же человек, который развил себе веру в Святое Имя Господа и повторяет Святое Имя Господа и пытается вдохновлять других на повторение Святых Имен Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Уже прошел этот длинный путь ведического очищения, и то, что он теперь повторяет Святые Имена Господа, является венцом или высшим пределом совершенства, который можно достичь в человеческой жизни, особенно в век Кали. Поэтому, говоря о нигуне благости, здесь мы должны относиться к этому не как к призыву Кришны развивать эту гуну благости в себе, хотя, конечно, это очень важно, потому что гуна благости является, можно сказать, ближайшим подобием в материальном мире природы духовного мира. Ей присуще бескорыстие, присуще знание, присуще умение или желание действовать каждый день ради какой-то возвышенной цели, решимость, ответственность и долг, и все эти качества очень важны. Но если мы, как здесь говорит Шрила Прабхупада, привяжемся к ней и забудем о том, для чего она предназначена, мы будем похожи на этих ученых и философов, которые просто, гордясь своим знанием, остаются снова и снова в материальном мире. Мне очень понравился пример, я этим завершу примером, который один преданный проиллюстрировал важность гуны благости в нашей жизни. И он все сразу расставляет по местам. Он сказал на лекции, что если у нас есть билет на самолет, то для того, чтобы попасть на самолет, нам необходимо приехать в аэропорт и пройти церемонию, или не церемонию, а процедуру регистрации. Да? Мы должны пройти через процедуру регистрации, зарегистрироваться на рейс, потом пройти через таможенный контроль, через security, службу безопасности, сесть на самолет и взлететь. Тогда наша цель покупки билета достигнута. И этот аэропорт сравнится с гуной благости. Можно попытаться запрыгнуть на самолет с крыши собственного дома. Можно. Если мы живем недалеко от аэропорта, они низко пролетают. Я думаю, в каких-нибудь вестернах, наверное, так и происходит. Какой-нибудь герой, опоздав на самолет, а потом чудесным образом оказывается на нем, спрыгнув с крыши собственного дома вовремя на крыло. Но это малорезультативно, как правило. Это сравнится с попытками достичь Кришна-премы, оставаясь и привязываясь к гунах страсти и невежества. Но дальше аналогия продолжается очень интересным образом. Он говорит, что если вы пришли в аэропорт и прошли церемонию процедуры регистрации, но если вы остались в аэропорте, потому что там есть очень много замечательных сидений, есть какие-нибудь магазины, где много всего интересного продается, товары в дорогу, например, да, есть книжные киоски, есть бесплатный Wi-Fi, и можно сидеть, погрузившись, отвечать на электронную почту в аэропорте, но мы забыли, что нужно сесть на самолет, что аэропорт лишь временное место, где нужно пройти через все эти процедуры, сесть на борт и улететь. Тогда цель нашей покупки билета сразу обесценивается в этот момент. Мы потеряли деньги, потеряли самолеты, никуда не улетели. Остались в аэропорту. Вот ученые и философы, о которых Прабхупада говорит здесь, а также те, кто уже узнали о науке преданного служения, но тем не менее ставят ее ниже или ставят другие ведические дисциплины выше, чем преданное служение, вкладывая больше веры в астрологию, в йогу, в аюрведу, в другие важные, в камасутру, дисциплины ведические, они оказываются в положении человека, который так никуда не улетел. И мы поэтому должны относиться к этим стихам в Бхагавад-гите как к предостережению нам, зная о полезных свойствах гуны благости, используя их для совершенствования нашей духовной практики, и нельзя привязываться к ним и делать их целью нашей жизни. Надеюсь, что вопросов у вас уже нет. Никаких. Должен закончить здесь лекцию. Есть вопросы? Есть вопросы? Окей. Ну, хорошо, два вопроса есть. Я не знаю, есть ли у нас время сейчас на Мачаре Прему. Когда мы должны закончить? Пару вопросов. Хорошо. Тем более, что, например, на тех Вы говорите о наших недостатках, которые у нас проявляются, да? То есть как поступать нам с нашими недостатками, которые в процессе преданного служения открываются, да? Как не терять энтузиазм? Но вот если эти недостатки вскрываются в нашем сердце посредством правильного процесса, который мы упомянули сейчас и который мы обсуждали вчера, если мы замечаем их благодаря преданному служению, то само это преданное служение, оно же и дает нам не усилия, а энтузиазм и силы и уверенности в том, что эти анартхи или недостатки преодолимы. Само по себе, например, если мы видим солнце и на фоне солнца видим, как недавно была очень редкая астрономическая такая сенсация или явление, когда Венера проходила по диску Солнца, и весь мир смотрел на то, как это маленькое черное пятнышко тащится по диску Солнца, там какое-то количество, полчаса или около того, она двигалась. И эту Венеру было заметно на фоне диска. Но были заметны также, что очень важно здесь, масштабы пропорции Венеры, размеры Венеры и размеры Солнца в этот момент. Это точно так же, когда эти анартхи в нашем сердце мы замечаем благодаря силе преданного служения, благодаря тому свету, которым сияет преданное служение. И, например, Бхагаватам сравнится с таким солнцем, который высвечивает анартхи в сердце. То одновременно с этим, с тем, что мы замечаем анартхи, мы также видим их соотношение пропорциональное. Анартхи небольшие. Они черные и грязные, понятно, это понятно. Но преданное служение вдохновляет нас, дает нам веры гораздо больше. В очистительную силу преданного служения мы верим гораздо больше, чем способность этих анарт заслонить его от нас. Если мы делаем все правильно, если мы делаем правильные акценты в жизни. И, конечно же, очень важно при этом общаться с теми преданными, которые являются для нас пример того, как даже если в их жизни эти анартхи были, как они с ними успешно справились. Опираясь на пример таких преданных и даже обращаясь к ним за конкретным советом, мы сможем сохранить эту правильную перспективу. Одного с другим. То есть анартхи, которые, как бы они ни старались, не могут заслонить с собой солнце. Мы не можем, как Шрила Ниранджана Махарадж неоднократно говорил на лекциях в последние несколько лет, о том, что мы не можем сами избавиться от анартх. В наших силах отказаться от них. Но что мы можем сделать? Мы можем подставить себя под эту очистительную силу солнца в данный момент, которая может справиться с ними гораздо легче, чем мы можем даже с собой представить это. Прабхупада говорил, что не только он, но в Бхактирасамрита Синдху говорится, что большая часть анарт, которые таились в нашем сердце, которые называются апрарабда или непроявленные, которые просто ждали свою очередь проявления. Есть некая очередь, да, как они проявляются в нашем сердце одна за другой. Даже в течение роста или развития организма вначале анартхи проявляются вот такие, как жадность у детей и потребительское отношение к жизни. Потом проявляется там, гнев, например, да? Вожделение потом где-то к годам 16 приходит или раньше, сейчас все раньше и раньше приходит. И эти анартхи одна за другой приходят к нам, и у них есть очень много разных проявлений, разновидностей, но Рупа Госвами говорит, что благодаря силе преданного служения вот эти апрарабда анартхи, которые таятся в нашем сердце, еще не проявились в форме желаний или каких-то наклонностей души, они исчезают, и мы вообще про них никогда не узнаем. Они сгорают первыми. Так же, как когда в лесу идет лесной пожар, вспыхивает лесной пожар, то первыми сгорают змеи, которые ползают под сухой листвой. Их не видно, они там шуршат лишь. Но когда лесной пожар начинается, то все змеи сгорают в первую очередь, потому что не могут ни бегать, ни летать. Лишь ползают. Да. И потом остальные анархи, такие как проявленные уже в форме семени, в форме ростков или уже воплотившиеся в форме тела, прарабда карма, они исчезают или уничтожаются постепенно одна за другой. И по мере их, так сказать, воплощения, чем более грубые они, тем больше требуется усилий с нашей стороны, сознательных усилий избавиться от них. Но снова мы должны подчеркнуть, что усилия и вера в то, что эти анартхи исправимы и уничтожимы, дает нам преданное служение и общение с преданными, которые идут в этом преданном служении хотя бы на шаг впереди нас. И мы видим, как они с легкостью отказываются от этих анартх, можем исполнить такого же энтузиазма и веры, отказаться от них с той же легкостью. Или, по крайней мере, мы придем к ним и скажем о них, об этих анартхах, таким преданным. Они поймут нас, они нас поддержат, и они будут оставаться нашими лучшими друзьями. И их вера в нас придаст нам еще больше силы. Я знаю много таких примеров. Я не буду сейчас, к сожалению, у нас нет времени останавливаться на них, но такие примеры есть. Поэтому снова сила вайшнавского общения и сила преданного служения. Эти две силы гарантируют то, что рано или поздно эти анартхи идут из нашего сердца. И то, что мы видим сейчас их и желаем сознательно от них избавиться, является залогом нашего успеха. Если было бы по-другому, то вы бы, наверное, не задавали этот вопрос, и поэтому ответить на него оптимистично было бы невозможно. Харе Кришна. Ну, наверное, это последний вопрос, да? Я думал, про собаку скажете, как про связку между вчерашней лекцией и сегодняшней. Разные отношения к собакам. Извините. Про собаку? Чему учиться у собаки? Спасибо. Я один раз летел на самолете, мы с Шрилой Ниранджаной Махараджем летели куда-то из Киева. И там в аэропорту, это был, наверное, не Киев, а Харьков вообще, откуда-то мы улетали, там в аэропорту в зале вылета уже перед посадкой непосредственно, мы сидели рядом с молодыми людьми, которые оказались собаководами. И один другому рассказывал, как воспитать собаку так, чтобы она всегда узнавала хозяина. Рассказать вам? И он сказал, что собаку, особенно таких вот редких пород, нужно в течение года вообще не подпускать никаким другим людям. Не позволять другим людям кормить их, не позволять другим людям ласкать их, звать их, гладить их, пока они еще щенки или вот такая собачья молодежь. Их нельзя позволять, им нельзя позволять знать о том, что есть кто-то еще, кроме тебя, хозяин, да? Вот тогда, через год, она уже будет реагировать только, он сказал своему другу, только на тебя, и слышит только твой голос, видит только тебя, и узнавать тебя из многих-многих людей, и слушать только тебя. Потому что в ее глазах, в ее уме собачьем, ты будешь воплощением всей силы и всего благополучия, или там счастья, или наоборот наказаний. И то, и другое должно исходить от тебя. И преданные должны вести себя точно так же. По отношению к своему духовному учителю, по отношению к Кришне, к Шриле Прабхупаде, мы должны в течение долгого времени приучать себя к тому, что все в нашей жизни зависит, находится в их руках. Это то, что Шрила Рупа Госвами, описывая Шаранагати, называет, вернее, это Джива Госвами, описывая Шаранагати, он называет этот принцип «Гоптритве варанам татха» – главным в науке предания себя Верховной Личности Бога. Это буквально означает, что, правда, там не про собак, а про телят говорится здесь, чуть более ведический пример. Но там говорится, что преданный должен вести себя по отношению к Кришне, как теленок беззащитный ведет себя по отношению к пастуху. Он видит только в нем защиту, только в нем прибежище и спокойствие, и только его считает своим господином. Никого другого. И вот такое же отношение нужно развить к себе по отношению к духовному учителю, к Шриле Прабхупаде, к Кришне и к обществу вайшнавов. Тогда, когда их преданность, им зависимость от них станет, ну, как бы основой, сутью всей нашей жизни, главным принципом нашей жизни, тогда мы можем общаться с кем угодно, о чем угодно, на какие угодно темы. И всегда будем помнить о том, зачем мы это делаем. Это я бы так ответил. И самым лучшим способом, по крайней мере, как я в своей жизни вижу, как это проявляется, И на что у меня надежда есть, я лекции Шрилы Прабхупады слушаю очень часто. Я заметил, что одного голоса Шрилы Прабхупады уже достаточно, чтобы сомнения в моем сердце рассеивались. Даже не то, что он говорит, понимаете, не то, как он говорит, просто одного звука достаточно, чтобы, как собака, она должна реагировать на звук голоса хозяина, что бы он ни говорил, узнавать его по голосу. И вот это мы и должны развить себе, привязаться к звуку, исходящему из уст духовного учителя, гуру Парампары и Кришны. Я бы так ответил. Спасибо вам большое. Харе Кришна. Как собаки, оказывается, вот они как почувствовали, что про них говорят здесь. Очень важные уроки можем извлечь. Спасибо большое. Я ваши аплодисменты с вашего разрешения собакам перенаправляю. Они были темой нашего обсуждения вчера и сегодня.